Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Некаторыя асноўныя тэмы на сёння 3 жніўня. Мы пагаворым пра выбар мовы і сцяга, як перадвыбарчую тактыку будучых кандыдатаў. А таксама падсумуем, хто колькі сабраў подпісаў за 10 дзён. Ігар Леднік зноў нагадвае пра вывады камісіі, якія не паспеў агучыць Віктар Ганчар. А мастакі ініцыятывы «Вячоркі за малёўкі» спрабуюць разам выдумаць кампутарную гульню з вобразамі беларускай міталогіі. Усё гэта на працягу гадзіны. Еўразвяз выключыў са спісу беларускіх грамадзян, у дачыненні да якіх уведзеныя візавыя і фінансавыя санкцыі, 24 асобы. Так, са спісу выключаныя Наталля Пяткевіч, Леонід Мальцаў, Генатня Выглас, Анатоль Рубінаў, Яўген Полудзень, Уладзімір Палуян, Алексей Васільяў, Юрый Пракопаў, Сергей Бламейка, Тамара Алпеева, Генадзь Падгайскі, Міхаіл Батура. Акрамя таго, са спісу выключаныя і некаторыя суддзі. У афіцыйным рашэнні не паведамляецца, чаму менавіта гэтыя асобы былі выведзеныя з-пад санкцый. Палітолаг, дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў палітычнай сферы Андрэй Казакевіч заклікае не перабольшваць значэнне цяперашняга рашэння Рады Еўразвязу.
Я, в принципе, такое великое значение, конечно, такое падение надавал, потому что она хоть и имеет такой, ну, символичный характер, але при этом цалком кладаются в агульную схему развития белорусско-европейских стосунков опышнего периода. То есть это, певные такие, нехай себе символичные, великие обвязково кроки, как бы, на сустрачи одного боку и другого боку, какие, напевно, принципово не меняют диспозицию, але створяют такие сприяльные фон для нашивания супрацовництва, для повеличения взрывания и интенсивности контакта.
Палітолаг Казакевіч лічыць, што калі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў у краіне не будзе жорсткіх рэпрэсіяў кшталту тых, якія мелі месца ў 2010 годзе, то паступовае зняцце санкцыяў можа працягнуцца. Ініцыятыўная група кіраўніка дзяржавы за 10 дзён з 30 адведзеных законам сабрала патрэбныя 100 тысяч подпісаў за свайго кандыдата. Як ідуць справы ў іншых? Эканаміст Віктар Цярэшчынка задаволены набраным тэмпам.
Буквально час назад мы подвели итоги 39850. Ну, вчера я, например, посетил позавчера Витебскую область, это Поставы, Шарковщина, Глубокая, Браслов. Лично стоял на рынке у пикетов, куча людей. Вот Шарковщина. Мы приехали, ну, рынок же 6-7 утра, подъехали, пикет поставили, боятся все. Потом сарафанное радио минут через 20 сработало, и гуськом все. Очень много подписей.
Сёння мы таксама пагаворым пра то, якую стаўку робяць групы кандыдатаў на нацыянальную сімволіку або выбар мовы для плакатаў і пікетаў. Так, кіраўнік Менскага штаба Тацяны Караткевіч Яраслаў Берніковіч азначае, што кандыдатка – гэта беларускамоўная і пры зборы подпісаў выкарыстоўваюцца абедзве дзяржаўныя мовы.
Ставление до белорусской мовы нормалевое, и когда человек хочет дать подпись, белорусская мова его не останавливает. А вот с белорусскомовными бывает часом именно два рота. Когда стенд оформленный по-российски, то кажут, ну вот я дал подпись, але тут по-российски. Фронт вовсе избирает подпись выкрытованной белорусской мовы.
У Менскі райсуд сёння прывезлі хлопцаў, якіх АМАП затрымаў 1 жніўня пад Менскам. Нагадаю, што ўвечары 1 жніўня ў лесе пад пасёлкам Зялёнае сабралася група моладзі на рок-канцэрт. Паводле прысутных усяго было да 80 чалавек, некаторыя паспелі паставіць намёты. А жорсткае затрыманне з прымяненнем сілы пачалося амаль разам з канцэртам. Некаторыя з затрыманых хочуць засведчыць нанесеныя пабоі. Сведка падзеі Марыі распавяла нам пра дзеянні праваахоўнікаў.
Одного мальчика, который не согласился с протоколом, Вот, его убили, его везли в наручниках туда уже, в единственное, вот только он был в наручниках. Вот, его же и в кабинете сидели, а остальных ребят, насколько я поняла, их били только в автозаке.
Третий президент Украины Виктор Ющенко лечит, что французский актер Жерар Депардье принес принижение своей нации, оказывающей пропагандистские послуги Владимиру Путину. Это Ющенко лечит невытлумачальной помылкой Депардье и сгадывая, что ранее, в часе их сябровских встреч во Украине, актер довольно недоплематично выказывался на конт Путина. Вот фрагмент интервью Виктора Ющенки нашей корреспонденции Ганне Соус.
С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире.
Ну а позднее больше полное интервью Виктора Ющенки. А жыхарка Магілёва, журналістка Дыяна Якаўлева, 2 тыдні адпрацавала валянтыркай у Харкаве на адной з тамтэйшых гуманітарных станцыяў. Разам з іншымі валантэрамі яна раздавала ўцекачам з зоны антытэрарыстычнай аперацыі гуманітарную дапамогу. Дыяна на просьбу нашага корэспандэнта падсумуе, што дала ёй гэтая паездка і што яе паклікала ва Украіну.
В нашей деятельности занимаешься какой-то активностью и понимаешь, как это влияет на общество и на жизнь, но сложно увидеть вот реальное действие, которое реально помогает. А там, когда ты раздавал эту одежду, у тебя было что-то такое материальное в руках, и ты помогал реальному человеку, когда тебе как-то становится хорошо внутри.
Кажа 23-гадовая Дыяна Якаўлева з Магілёва.
Година дня на свободе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Траціна з 30 каляндарных дзён, якія адводзяцца для збору подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта, скончылася. З чым прэтэндэнты прыйшлі на першы прамежкавы фініш, высвятляў мой менскі калега Владзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
На папярэдніх выборах, як вядома, найбольшую колькасць подпісаў заўсёды збіраў Александр Лукашенко. Як сёлета ідуць справы ў гэтага кандыдата?
У падтрымку Александра Лукашенко ўжо сабраныя неабходныя 100 тысяч подпісаў. Пра гэта заявіла ў сваім штотыднёвым відэазвароце на сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі старшыня Лідія Ярмошына. А кіраўнік ініцыятыўнай групы дзейнага кіраўніка дзяржавы, гэта старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда адзначае, прыхільнікі Лукашэнкі, калі падпісваюцца за яго, найперш кажуць, што імкнуцца жыць у мірнай і стабільнай краіне. І таму менавіта Лукашэнку яны і хочуць зноў бачыць прэзідэнтам. Краіна, паводле кіраўніка ініцыятыўнай групы Лукашэнкі, кансалідуецца вакол моцнага лідара.
Владзімир, ну, сярод патэнцыйных кандыдатаў лідары трох палітычных партыяў. Ці падпісваюцца за іх выбарцы, ці ахвотна падпісваюцца?
Вось такія дадзеныя маюць лідары палітычных партый. Ініцыятыўная група лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, зарэгістраваная ў цэнтры выбаркамі пад нумарам 2. І прэтэндэнт на прэзідэнта сёння паведаміў «Свабодзе», што мае ў сваім актыве ўжо каля 20 тысяч подпісаў.
Мы сабіралі на суботу, і мы сабіраем там, ну, ёсць графік. Потому что каждый день людей дергать смысла не имеем. Ну, около 20 тысяч, почти 20 тысяч. За 8 дней. 2,5 где-то получается. А надо 3,5. А надо увеличивать, если получится. Мы это тоже понимаем. Но люди еще многие не раскачались.
Перший намесник старшини ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, син претендента на президентську посаду від партії Сергія Гайдукевича, каже, що у активі є вже 55 тисяч підписів.
55 тисяч на прошлую п'ятницю у нас зібрано. Планируємо к 15 августа закончить збор підписів і вийти на 120 тисяч. Упор наш, зроблений на ход по квартирам, абсолютно оправдав себе. Пікети все-таки це агітаційний більший спосіб. І на пікетах, ну, якщо в день на пікеті зібрати 100-200 підписів, це там шедевр. А бывает и 50, и 60, у людей нет паспортов. Вот в чем проблема.
Задоволены своей деятельностью и Виктор Корнеенко. Он керовник инициативной группы потенциального кандидата в президенты, лидера еще одной партии, объединенной громадянской, Анатолия Лябецки.
Активность, она видовочная, так? люди стоят в пикетах, и пикетов столько, сколько мы планировали фактично. Если по краине, то около 40 пикетов в агулом. Но в этом сенсе все нормально. Что до колькости подписов, ну мы подводим данные в понеделок у вечера, там, у 9 годин у нас онлайн, и в четверг. А пошние данные на минулый четверг, не около 15 тысяч, так, прикладно было. И то это данные не совсем полные, потому что мы же не знаем информацию от людей, которые собираются по квартирах. Вот, в основном только пикеты.
Сярод потенційних кандидатов сёлета упершыню з'явіліся жанчыны. Ці палягчае ім гэта контакт з людзьмі, ці маюць яны нейкія дадатковыя прэферэнцыі, выгады ў сувязі з гэтым?
Ну, вядома, што так. Вот тыя, хто быў непасрэдна на пікетах жанчын, гэта і Тацяна Караткевіч, і Жанна Рамановская, кажа, што спыняюцца людзі, асабліва мужчыны спыняюцца. І нагул стаўлення да жанчын добрае. Мабыць, не выпадкова. У Тацяны Караткевіч ўжо ёсць 43 тысячы подпісаў. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзе кіраўнік яе выбарчага штабу Андрэй Дзмітрыеў.
Па стану на сённяшні дзень там 43 тысячы подпісаў прыкладна. Ну, у нас быў правал першыя 4 дні, пакуль ўсё як бы наладжвалася. Ну, зараз мы істотна павялічылі колькасць пікетаў, бо сама каманда стала больш актыўнай. У нас зараз прыйшло там новае абсталяванне таксама для пікету, такое больш лёгкае, больш зручнае. І пайшлі больш масава людзі ад дзвярэй да дзвярэй. Тому вось мы, в принципе, выправіліся і зараз ідзем у тым тэмпе, на які разлічылі.
А вось у педагога Жанны Рамановскай, якая часова не працуе, є вельмі малая ініцыятыўная група, толькі 110 чалавек. Ва ўсіх астатніх прэтэндэнтаў болей за 1000. І таму справы у спадарні Рамановскай, мабыць, на тле іншых кандыдатаў не вельмі добрыя. І яна сёння, калі мы з ёй размаўлялі, яна усялякім чынам пазбягала агучваць лічбы.
У меня самая малочисленная группа, инициативная, и поэтому, исходя из того, что финансирования у меня, в принципе, никакого, только знания, опыт и огромное желание что-то изменить в нашей стране. Люди работают в свое свободное от работы время. Можете себе представить количество собранных голосов. Ну, а пока я не могу ничего озвучить. Несколько, может быть, позже будем видеть, как это идет процесс.
Паабяцала нашаму карэспандэнту Жанна Рамановская. Нагадаю, што на збор подпісаў ініцыятыўным групам паводле выбарчага кодэксу даецца 30 каляндарных дзён. Дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты могуць яшчэ сабраць апошнія подпісы 21 жніўня. Ну а зараз пра тое, як гэта выглядае на месцах. У горадні подпісы за сваё вылучэнне сёння збірала Тацяна Караткевіч, а на пікет Анатолія Лябецькі напаў невядомы. Перадае Міхал Карнівіч.
Пікет по збору подпісаў за Тацяну Караткевіч зладзілі побач з польскім кансулятам. Нягледзячы на тое, што гэта даволі люднае месца, дзе прыносяць здаваць пашпарты на візы, ахвотных паставіць подпісаў было не так і шмат. Як правіла, падыходзілі больш маладыя людзі, падоўгу размаўлялі з Караткевіч, задавалі пытанні. Зборшчык подпісаў Вадзім Саранчыкоў кажа, што параўнальна з мінулымі прэзідэнцкімі кампаніямі сёлета подпісы збіраюцца з яшчэ большай ахвотай.
Людзі падыходзяць, кажуць: "Малацы, трэба нешта рабіць, малацы, малацы, малацы". Такое так само назирание. Мы стоим постоянно со стягом. Стяг – это просто маяк, на який идут люди. Потому что вельми шмат людей, просто проходящие мимо, разворачиваются, идут просто на нас. Мало читающие то, что написано на стендах, просто ожидают отдать голос, как что-то изменилось.
Сама Тацяна Караткевич зауважила Свободе, что встречи с выборцами у разных регионах Беларуси показали. Электорат хочет изменов и шукая их наперш у тех кандидатах, какие себе пропонуют. Она зауважает, что выборцам не стає інформації об нових людях, кандидатах, і вони шукають її на пікетах.
Тому ось мой удзел у гэтых пікетах, поездки, вони становяться вельми важные. Так, частенько люди запитуються про пенсії, як на їх прожить, так, про економічне питання, що робити. Ось учора до мене подійшли хлопці з державних установ, там, з сполкома, там, вони там працюють, вони підписалися, вони там щось погляділи, де-то в інтернет, что я приехала, пришли ось менавіта поразмовлять на гэту тэм. Потому что молодые люди, их цікавіць как бы будучыня, их цікавіць будучыня. Или там сім'я з медыкаў кажуць, что а дзе працаваць, на гэтую зарплату немагчыма выжыць.
Паводле Караткевіч, за тыдзень збору подпісам яна яшчэ болей упэўнілася, што варта браць удзел у выбарчай кампаніі. Яна перакананая, што палітык павінен ісці да канца ў сваёй мэці, а па-другое, ён відавочна, што калі пазіцыйныя палітыкі не будуць брать брать удел в этих выборах, то Лукашенко отримає легитимную перемогу.
Частка электората живут, а вот как было в 90-е, а как было в 2000-е. Частка электората, большая частка там живет сегодняшним днем, разумеется, только сегодняшним. И они начинают, а гэты дурные, а гэты дренно керуя, так, а гэты чиновники перебольшивают, да? Ведают у всех поименно, и они скардятся, шукают правды, и без конца выживут в этой сегодняшней ситуации. И вельми мало людей задумываются про будущее и думают про ее позитивно. И хотелось бы, как бы это изменилось, потому что мы тогда люди, когда мы осознаем, что отбывается зараз, и бачим будущее. Вот моя компания, вот про это.
У городе пикеты по сбору подписов ладятся еще только за Анатолия Лябецьку. А пошние дни не стало видать пикетов за Лукашенко. Сегодня в городе отбылся инцидент на пикете по сбору подписов за Лябецьку. На пикет в микрорайоне Форты напал неведомый. Поводле Миколы Ворона, який один стоял у пикете, нападнику было прикладно около 30 годов.
Ну, годы, может, по 30, так вот, такие вот. То я здрадник, родимый, что я этот самый, там, на Америку працую, доляры отрывливаю, эти евро, все такое, кидал, все. Это самое, супрось России, супрось Путина, супрось всех, про Лукашенко такое вот. То напад, просто я отбивал суда его. Люди боронили, вельми боронили люди. Там тут стенды хотел ломать, там еще там его помощник был. Ты помощник его просто оттягнул, когда я позвонил в милицию, и он оттягнул его, разумеется. Просто такие, он на такси приехал разом с таксистом, его таксист за руку и попер, такси посадил, побег.
Повод для ворона, когда прибыл наряд милиции, нападник со своим сябром уже отъехали.
Вы слушаете «Радио Свобода». Ну а зараз про тое, чаму адбыўся такі паварот да беларускай мовы ў кіраўніка дзяржавы і якую мову на пікетах па зборы подпісаў выкарыстоўваюць іншыя прэтэндэнты. Згадаем, што тры прэзідэнцкія кампаніі 2001, 2006 і 2010 года Александр Лукашенко праводзіў пад лёзунгам па-руску «Вместе за сильную і працвітаючую Беларусь». І вось сёлета лёзунг кардынальна зменены, і на плакатах па зборы подпісу выкарыстоўваюцца два варыянты па-руску і па-беларуску «За будучыню независимой Беларусі» і, адпаведна, «За будучыню незалежнай Беларусі». А, да прыкладу, пікеты па збору подпісаў за Сергея Калякіна, Мікалая Ўлаховіча і Віктара Цярэшчынку аформлены выключна па-руску. Валер Ухналёў, кіраўнік ініцыятыўнай групы па вылучэнні Сергея Калякіна, такім чынам абгрунтаваў пазіцыю беларускай партыі левых «Справядлівы свет».
Никакой политики здесь нет. Как обычно, у нас все ведется на русском языке. У нас даже и вопроса такого не возникало. Это нужно на русском, а не на белорусском. Вот это вы задали мне сейчас вопрос, но мы об этом как бы и не задумывались. Есть люди, которые разговаривают на белорусе, на пикетах стоят, но специально что-то делать мы не планировали.
Леў Марголін, кіраўнік перадвыбарчага штабу Анатолія Лябецькі, кажа, што ўсё залежыць ад таго, хто стаіць на пікетах.
Мы не можем тут диктовать некую агульную политику, потому что у нас есть люди, которые разговаривают по-белорусски, есть люди, которые не ведают белорусской мовы. У нас нема такого богатого выбора, как мы могли поставить на все пикеты по одному белорусскому и по одному русскому. По ситуации. Я особисто стою на пикете, и когда до меня подходит человек, который начинает разговаривать по-белорусски, я ему отказываю по-белорусски.
Таварыства беларускай мовы напярэдадні выбараў выступіла са зваротам да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, у якім адзначыў, што найважнейшы складнік нацыянальнай культуры і незалежнасці краіны беларуская мова перажывае надзвычай складаны перыяд і таму прапануе ўсім патэнцыйным кандыдатам уключыць у свае выбарчыя праграмы канкрэтныя абяцанні. Што да выкарыстання мовы патэнцыйнымі кандыдатамі, старшыня ТБМ Олег Трусаў падзяліўся такімі сваімі назіраннямі.
Мова завжди впливає і впливала. І сам факт увеличення білоруськомовної продукції Лукашенки говориться тим, що його соціологи і аналітики даром гроші не отримлюють. Повага до мови громадської виросла, вони туди то скористали. Одозні від Калякіна, і вони люди позавчорашнього дня, і тут нічого, як дімі, не зробиш. Я бачив пікети Терещенки, там так слава, я не бачив ні слова по-білоруську. Секреткевич, я бачив два варіанти. Є цілком русскомовні пікети, є цілком білоруськомовні. І коли русскомовні, то вони без білочервоного стяга і стоять поруч з Лукашенком, під стягом державним. Коли білоруськомовні, то висить білочервоний белый стяг и клялябецкий.
Это продумано так?
Я так бачу, я не ведаю, продумано или нет, но сбоку это мовится довольно так смешновато. АГП белорусская мова вельми мало. Там основным перевожая российская мова. Мы состыкались с Лебедьком, утвали, послали ему наши пропановы, и он бил в груди, сказал, что белорусскую мову будет покористовывать активно, на практике все набирают.
Назирание Олега Трусова. На пікетах апазіцыйных кандыдатаў лунаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Чаму Таццяна Караткевіч і Анатоль Лябецька, не падкрэсліваючы ў сваіх праграмах нацыянальныя моманты і маючы спецыяльныя штандары сваіх арганізацыяў, усё ж узброілі пікетчыкаў нацыянальнай сімболікай? Вось што патлумачыла Таццяна Караткевіч.
Во-первых, у меня в команде шмат разных людей с разными поглядами. Кому-то подобается на историчный стяг до червоно-белой погони, а кто-то звыкся уже с червоно-зеленым сучасным, да, якому уже там шмат годов. Ну и также сябры партии, сябры организации «Говори правду», и у меня это шмат всего разных. Потому что я дозволяю людям стоять со своими стягами. Тем более, что я коалиционный кандидат. Партия БНФ так само свои стяги выкористовывает. Это вот как раз отлюстровывает то, что я соправданный коалиционный кандидат. И я хочу вам сказать, что, конечно, есть и позитив от того, что люди бачат бел-червоно-белые стяги. Ну, яны их уважают, яны сразу оценивают, что это за кандидат. Ну, смотрите, там, ориентуют на дазу. Есть также такие пропановы, вот я в Городне была. Там до меня мужчина подошел, представился и сказал, что было бы добро, коли бы у нас в пикетах были еще и червоно-зеленые с орнаментом. Я его запросил, скажу, коли ласка, долучайтесь в наших пикетах со своими стягами, ну, вообще, супер будет.
Лідар АГП каже, што сябры яго на ініцыятыўнай групы пачалі выкарыстоўваць пры зборы подпісаў нацыянальную сімволіку, калі стала зразумела, што ўлады не будуць чыніць перашкодаў.
Я той кандидат, який має гонор мати непосередні відносини до того, що біло-червоно-білий стяг і герб погоні стали державними, як депутат Верховного Совета 12-го скликання. Я щиро вірю, що погоня і біло-червоно-білий стяг будуть не тільки національною символікою, а стануть державною. Тому що історія Білорусі починається не з президентської першої кампанії і навіть не з Великої Вітчизняної війни. Це просто логично и это гармонично для нашей истории. Что дотычит выкористания символики подчас выборшей кампании, то наша тактика такая. Мы рубим столько кроков и таких, какие нам дозволяют обставины. И коли можно выкористать эту символику, то мы это безумно рубим. Реакция у людей разная. Але мы для этого и пошли в кампанию, как с людьми разговаривать, дискутовать, отстоивать свою позицию и переконывать их. Для нас гармонично выкористание і партийних стандартів, і біло-червоно-білого стяга. Ми це будемо робити, підкреслюю, і далі. Коли це викликає дискусію, будемо дискутувати. Коли це викликає цікавість, будемо її підтримувати. Так що усе, поки йде для нас виборча кампанія, немає цікавості великої у людей. Але наш удел, наше послання, наші пікети являються притягальними. Це вже великий плюс.
Знакаміты беларускі гісторык геральдыст Анатоль Цітоў кажа, што калі палітык бярэ на ўзбраенне пэўны сімбаль, то становіцца прапагандыстаў тых ідэяў, якія ў гэтым сімбалі закладзеныя.
Коли они себя позиционируют, тем более, что это стяг же был моим державным стягом, так что они, так сказать, пропагандуют эти идеи, подкресливают эти идеи, которые я так разумею, я с ними не разговаривал, вот. Но я так думаю, что, так сказать, сведомо они подкресливают, что они, так сказать, некие иншие переутворения. Вот, какие были, так сказать, все скасованы. Там же была у нас парламентская республика, да. Под бел-червоно-белым стягом. А я головное, как мне запаскудили. Выкористовывать они любые могут. Так сказать, демократичная краина.
Кажа историк Анатоль Цітоў. Грамадскі актывіст і прадпрымальнік Ігар Леднік заклікае апазіцыю замест удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах правесці кампанію па адхіленні Аляксандра Лукашэнкі ад улады. З падрабязнасцямі ў эфіры наш карэспандэнт Ігар Нержын. Добры вечар.
Добрий вечір.
Таким чином, як обґрунтовує громадський активіст свій зворот у ЦВК?
Громадський активіст Ігор Лєднік лічить, що у 96-му році Олександр Лукашенко здійснив конституційний переворот. Ігор Лєднік посилається на заключення спеціальної комісії Верховного Совету 13-го скликання, яку означав Віктор Гончар. Це була комісія по правовій оцінці порушення Олександром Лукашенком Конституції і законів Республіки Білорусь. І ось поводле заключення этой комиссии, то, что сделал у 96-м годе Александр Лукашенко, это криминальное злочинство. Захоп державной влады неконституционным шляхом.
Есть заключение спецкомиссии Верховного Совета 13-го скликания. Там в этом заключении выразно сказано, что в 96-м годе отрывался лицом переворот. Это злочинство, и там есть артикул, по якому спецкомиссия это и оценила. Але, коли это затверждение заключения повинно было отриматься 19 вересня 99 года. 16 вересня возникает Гончар. И это заключение, по сути, оно зараз не востребовано нашей оппозиции.
Ці отримал уже Ігор Лєднік отказ на свой зворот. Какая реакция ЦВК?
Так, ён атрымаў адказ, атрымаў дастаткова хутка, але адказ ЦВК быў даволі прадказальны. ЦВК сказалі, што не бачаць у звароце Ігора Лєдніка ніякіх фактаў, падстаў для адмовы ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па вылучэнні Александра Лукашэнкі. Таксама зазначылі, што ў прынцыпе заканадаўства не прадугледжана адмена рэгістрацыі ініцыятыўнай групы.
Ігар, калі гаварыць пра гэты крок Ігора Лєдніка, то згадаем, што гэта не першая такая ініцыятыва, і раней некаторыя юрысты звярталі ўвагу, што ёсць падставы пачаць працэдуру адхілення сучаснага кіраўніка з пасады прэзідэнта за парушэнне ім канстытуцыі і законаў. Згадайце ранейшыя выпадкі.
Так, сапраўды 5 гадоў таму фактычна аналагічны зварот падрыхтаваў вядомы праваабаронца юрыст Гары Паганяева. Ён таксама спасылаўся на гэты даклад спецыяльнай камісіі Верховнага Савета, і ён звярнуўся ў Совет министров и Палату представителей с закликом распачать процедуру отхиления Лукашенко от улады. И он посылался в приватности на артикул 88 Конституции Республики Беларусь об вызволении президента от посады до терминова. Он так само закликал выставить обвинувачение Лукашенко по поводу артикула 357 Криминального кодекса, это змова и иншие деяния, учиненные с метой захопу державной улады, а так само организовать расследование по этим подеям. Але так само это изворот Паганяйла быў праігнараваны ўладамі, і яны не заўважылі ў ім нейкіх падстаў для выстаўлення абвінавачання дзейнаму кіраўніку ўлады.
Ну, а далейшае сэнсаванне выбарчай кампаніі пазней у праскім акцэнце.
Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе значна больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць пра праблемы, якія турбуюць грамадства, ці прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько і пісьменнік-публіцист Віктор Марціновіч.
Слухайте пазней у ефіры. У Мінскім райсудзе адклалі працэсы над удзельнікамі рок-канцэрту «Пад зялёным». Працэсы цягнуліся не больш за хвіліну кожны. Суддзя Ткачук, якая вела справы, адклала працэсы для выпраўлення пратаколаў. Нагадаю, што ўвечары 1 жніўня ў лесе пад пасёлкам Зялёнае, непадалёк ад Мінску, сабралася група моладзі на рок-канцэрт. Паводле прысутных, усяго было да 80 чалавек, а некаторыя нават паспелі паставіць намёты. Калі канцэрт ужо пачаўся, з'явіліся супрацоўнікі АМАПу і пачаліся затрыманні. Сведка падзеі Маша распавяла пра дзеянні праваахоўнікаў.
Один поехал снимать побои. Больше никто, по-моему, не поехал, потому что ни у кого больше нету. Всех били так, что не осталось ничего. Задержали вообще 5 человек, но 2 вчера отпустили из Жановичского отделения милиции.
А зараз з намі на сувязі наш корреспондент Олег Груздзюловіч, які сочыць за гэтай справай. Привітанне, Олег.
Привітання.
Ось на вашу думку, з чим може бути зв'язана жорсткість розгону цієї акції, коли це просто рок-концерт, явна акція не політична?
Ну так, ось самі організатори, удільники, от Марія, суразмовця моя, розказала, що вони не мають ніякого дочинення до політичних ніяких подій, до політичних груп, але ось навіть їх група вже не перший раз, оказується, становиться під мішенью для так подобних діянь. Раніше їх у 2012 році так само затримлювали некоторих удільників панк-рок-концерту у клубі «Пірати», такий ось у Мінську клуб, але, оказується, тоді ось це було в клубі, а у першню вони поспробували провести подобний концерт на природі, і ось повторилося те саме. І на це зв'язує з тим, що міліція, ніякі спецслужби, видать, ну, хочуть до кінця контролювати любу ініціативу людей, і це, звісно, не узгодняється з владами та подобні акції, і ось менавіть тому вони становяться об'єктом таких от діянь.
Невже на цей концерт не треба ніякий спеціальний дозвіл?
Ну, конечно, про який дозвол можна казати, коли люди просто збираються з гітарами у лісі, розбивають намети, сидять там коля костров і співають. Ну, який може бути дозвол? Одне, що, ну, це доволі така, ну, унушальна група зібралася. До 80 чоловік, з їх от потім по звістках 50 було аж затримано. От, віддай тому, що це така от неподконтрольна владі, суполка.
Без дозволу зібралися.
По ніяких інтересах зібралися, да. Я от можу нагадати, що у 2012 році так само націонал-большевики збирались молодые под Менском, так само у Леся. Они навіть не дали речи разобрать. Наметы не поспели поставить, как на них накинулись амаповцы, кадебисты у цивильным, и его всех похопали, и так, потом так само штрафы давали. Так, это было и здесь, и можно было предсказать, что с наибольших таких вот, тех, кто не подпарковался, не протестовал, их обовязково там покарать. Так отбылось и тут. Вот пятерых человек затримали, склали на них протоколы. Сегодня мусили судить трех, но вот покуль процессы отклались, потому что протоколы оказалися ніяким, ну, непотрібним вигляді.
Ну, слухайте, Радіо Свобода, далі з вами у студії Аліна Ціханович. Третій президент України Віктор Ющенко лічить, що французький актор Жерар Депардьо принес приніження своєї нації, оказуючи пропагандистські послуги Владимиру Путіну. Это Ющенко лічит невытлумачальной помылкой уже немолодого человека и сгадывая, что ранее, в часе их сябровских встреч во Украине, актор довольно недоплематично выказывался на конт Путина. Вось фрагмент интервью Виктора Ющенки нашей корреспонденции Ганни Соус.
Я не то, что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире. И я считал, что это были его убеждения. Я сегодня не могу представить в силу других мотивов, которые заставили человека в годах так ошибаться. Я думаю, что он принес унижение своей нации тем, что он сделал последние два года в своей пророссийской идентификации.
Французский актер Жерар Депардьо неодноразово наведывал Украину у часы президентства Виктора Ющенки. А в 2007-м разом с семьей Ющенков навод сустракал каляды. Пресса тогда писала про сябровство французского актера и третьего президента Украины. А днями французскому актору, який отримав громадянство Росії і відомий своїми українськими антиукраїнськими заявами, був заборонений уїзд в Україну терміном на 5 годів. А днями побувавши у Білорусі, Депардьо так само заявив, що не розуміє, чому у президента Білорусі Олександра Лукашенки така дрянна репутація на Заході.
Жива свобода з Аліною Тиханович.
Жыхарка Магілёва, 23-гадовая журналістка Дыяна Якаўлева, два тыдні адпрацавала валянтэркай у Харкаве на адной з тамтэйшых гуманітарных станцыяў. Разам з іншымі валантэрамі яна раздавала ўцікачам гуманітарную дапамогу. Сваімі ўражаннямі яна падзялілася з беларускай свабодай.
Дыяна, а ці шмат уцекачоў наведваюць цяпер гуманітарныя станцыі? І як паводзіць сябе тыя, хто вырваўся з зоны ваенных дзеянняў на Донбасе?
Сейчас, когда прошел год после того, как они начали приезжать в Харьков на эти станции, они сейчас уже такие адаптированные к жизни, немножко подуспокоились. Нам рассказывали, что год назад это было вообще очень тяжело. Они приезжали, устраивали истерики. Местный психолог разрывался, не знал, что делать в этой панике. Год назад было около 2000 такие потоки, которые они просто не могли обслуживать. А сейчас нормально. Это около 300 в день. Сказали, что это мало. Но вот я 7,50 обслуживала в день, вещи им раздавала.
А эти девчата все были из Беларуси, которые працавали волонтёры?
Волонтёры там в основном сезонные АТО. И все они с такими историями сложными. Вот тоже пришли за какой-то помощью и решили, что они там нужны и остались там работать. Именно белорусских волонтёров было 4.
А на агуце шмат беларусов на таких станциях працуют волонтерами?
Особо желающих, я знаю, нет. У людей какой-то все-таки есть какие-то ассоциации с войной. И те люди, с которыми потом разговаривали, активисты, да, это все интересно. Мало ли, какие у нас проблемы потом будут здесь, когда мы приедем сюда. Если сказать сленгом, присанут и все, просто за штампом в паспорт.
У вас такого не было? Не звонили вам?
Странная ситуация происходила у меня дома. Я так и не поняла, потому что мои родители не рассказывают мне, но после того, как я съездила туда, они всю мою литературу, все мои записи, все мои наклеечки, все мои открыточки, они все спалили.
Дэна, вернемся до утекачоў. Люди, которые приехали из зоны АТО, лечат себя украинцами, те они целиком национально дезориентованные.
Ну, они рассчитывали на помощь. Вот они говорят, что мы ехали сюда за помощью, что мы одна страна. И в самом Харькове очень большой такой национальный уздым. Там наклейки, там разукрашены цветофлаги деревья. Даже пароли от Wi-Fi, они националистические, скажем так, антироссийские, против путинские. И все очень остро реагируют на все, что связано с Россией именно.
А те люди, которые приезжали из Донецка, они так само интегрировались в этот вот национальный уздым? Все спробовали дистанцироваться?
Нет, они еще более обозленные были действия военные. Сбоку России.
А те было отчувание у Харькове, что недалеко от Яху война?
В принципе, там же мирная жизнь. Тревоги у тебя не возникает. И очень хочется туда, потому что людям, которые там работают, им нужна эта международная солидарность.
Волонтерка Дыяна вернулась из Харькова у Могилёв. А на летнік уружаны з'ехаліся два десяткі мастакоў. Першую палову дня моладзь працуе на рэстаўрацыі палаца Сапегаў, прыбірае падземныя паверхі, а пасля абеду мастакі ствараюць вобразы для кампутарнай гульні на падставе беларускай металогіі. Арганізавала летнік менская мастацкая ініцыятыва «Вячоркі за малёўкі». Карэспандэнт «Свабоды» паразмаўляў з кіраўніком гэтай групы Уладзіславам Марозам.
Это, скажем так, небольшая сополка, которую мы еще организовали, наверное, года полтора назад. Хотелось развиваться вот в области именно компьютерной графики, именно как концепт-арта. То есть, ну, концепт-арт – это когда художник занимается разработкой какой-то идеи, например, там, придумывает персонажа, локацию, все что угодно. И начали собираться небольшими компаниями. Сначала там человек 5-10, сидели там в кафе, рисовали на какие-то темы определенные. Потом решили все это более-менее масштабно развить. И где-то уже как сентября месяца там начали снимать большие помещения на 30-40 человек. Человек, читать лекции, там, давать задания всякие. И вот все это переросло в итоге в какое-то еженедельное мероприятие, где мы вплоть до того, что приглашаем разных интересных людей, моделей. Читаем лекции, я, к примеру, сам читаю. Вот, те же о концепт-арте, там, например, о там, тоже белорусской мифологии, как ее применить вот, в компьютерной графике.
Белорусская металлогия у компьютерной графики?
Представьте, к примеру, будет какое-то делаться компьютерная игра белорусская. Почему бы вот, не делать ее на всяких там пресловутых эльфов и там гномов всяких, а впихнуть туда вот именно белорусскую мифологию, которая очень сильно богата. То есть такого как бы никто не делает, а это довольно-таки уникальные как бы, вещи, их никто не использует.
А ці ёсць прыклады некіх падобных гульняў, створаных на нацыянальнай металогіі, акрамя згаданых гномаў ды эльфаў?
Знаеце, например, там сейчас вот палякі очень хорошо так выстрелили просто. Заблакая книга Анджея Сапковского там про Ведьмака, там, где они туда, в принципе, впихнули вот всю польскую культуру такую вот, и мифологию. И вот недавно, например, сделали вот по этой книге очень замечательную игру вот, про Ведьмака, собственно. И вот она по всему миру очень сильно выстрелила. Это такой яркий пример, когда вот польская богатая культура, то есть очень схожа с нашей, распространилась по всему миру довольно-таки очень быстро.
А какие перспективы у этого занятку? Чи может отриматься, на ваш погляд, у Беларуси такой популярный продукт, который б популяризовал белорусскую металлогию?
Если сама игра хорошо сделана, она будет популярна, несмотря ни на что. То есть вот, задача просто сделать белорусскую мифологию очень так приемлемой, интересной для людей, правильно ее подать.
А какие митичные герои могли б присутничать у белорусской компьютерной гульни? Перун, Вялес?
Даже не сказать, не тоже Перуном, а какой-нибудь вместо тролля, какой-нибудь Багник, Хверник. Нет. Это куда интереснее, потому что, например, я сейчас даже для себя вот переписывал, выписывал из энциклопедии по мифологии. У нас есть 188 уникальных персонажей по мифологии. Это довольно-таки внушительная цифра.
На ваш погляд, кольки год пройдя, коли белорусы побачать компьютерную гульню на таким национальном грунте?
Как компьютерная большая игра, она может ну, где-то 3 года, иногда 4, иногда 2 занимать. Ну, от ее масштабов зависит. То есть, в принципе, если говорить, если люди начнут, то есть он может выйти в течение 3 лет спокойно. И это не так далеко, как кажется. А может и не получить развитие что-то, и только через 10 лет начать этим заниматься. Тут все зависит, скажем так, все зависит от небольшой группы людей, которая это все начнет.
А как будет выглядеть ваша настольная гульня?
То есть любой тип настольной игры может себе впитать белорусскую мифологию. Будь то экономическая стратегия, будь то какая-то военная стратегия, будь то какая-то интеллектуальная там игра. Вот сейчас мы делаем, у нас 3 команды делают каждый по одному эскизному проекту. Вот если он будет действительно хороший и интересен, он будет играбельный, мы будем в течение полугода его доделывать, дорисовывать, оформлять и потом уже пытаться его реализовывать. То есть, в принципе, полгода-год это может занять.
Про пляны мастацкой инициативы «Вячоркі за малёўкі» рассказал ее кіраўнік Владислав Мороз. Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.